Говорит Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. На Украине идет подготовка к выборам в местные органы власти. В подмосковном Реутове судят местного борца с коррупцией. Социологи констатируют сокращение объемов чтения в России. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, три дня осталось до выборов местных органов власти на Украине, намеченных на 25 октября. Предвыборная кампания по количеству скандалов и заявлений о нарушениях чуть ли не превосходит последние местные выборы, состоявшиеся еще при президентстве Виктора Януковича. Во многих крупных городах выбирают мэров в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Мариуполе. Последний, хотя и не является областным центром, сейчас самый крупный город той части Донецкой области, которая находится под контролем Киева. На этой неделе здесь разгорелся скандал вокруг печати избирательных бюллетеней, которая происходила за закрытыми дверьми в типографии, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову. Наблюдатели от демократических сил города уверены, что бюллетени напечатаны больше положенного, чтобы фальсифицировать результаты выборов. Один из фаворитов предвыборной гонки Вадим Бойченко, директор по персоналу на металлургическом комбинате имени Ильича, входящем в холдинг Ахметова «Мединвест», из-за многочисленных предвыборных скандалов, которые связаны не только с печатью бюллетеней, но и с порядком формирования избирательной комиссии, председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в какой-то момент даже заговорил о возможной отмене выборов в Мариуполе и некоторых других городах области. Пока же предвыборная кампания фактически при фронтовом Мариуполе продолжается. Один из ее участников – абсолютный новичок в политике. Это художник Сергей Захаров, прославившийся тем, что в занятом сепаратистами Донецке он размещал на улицах карикатурные изображения командиров самопровозглашенной ДНР, например, Игоря Стрелкова-Гиркина с приставленным к виску пистолетом и известным рекламным слоганом «Just do it» – «Просто сделай это». За свои арт-вылазки Захаров был посажен сепаратистами под арест. Его трижды демонстративно выводили на расстрел, но в итоге все же отпустили, после чего в городе он решил не задерживаться. В интервью «Радио Свобода» Сергей Захаров рассказал, почему он пошел в политику, как оценивает свои шансы на выборах, почему не поддерживает украинский закон о декоммунизации и рассчитывает ли вернуться в родной Донецк. С Сергеем Захаровым побеседовал Марк Крутов.
Почему вы решили идти в политику? Это серьезно или это художественная акция?
Ну, я не могу сказать, что это просто художественная акция. Если почитать мою программу, там вполне все это серьезно изложено. Я понимаю свои шансы, они, очевидно, сводятся к такому нулю, да. Но главное не это. Главное то, что, в принципе, я хочу создать тот прецедент, который, наверное, людям поможет в дальнейшем. Потому что я сам стал свидетелем и жертвой вот этой пассивности, пассивной позиции, когда каждый, ну, назовем его так, обычный человек считает, что все решается там наверху, да, то есть мы ничего не можем решить. Вот это, наверное, и есть основной мотив, который меня сподвигнул сделать такой шаг, воспользоваться своим гражданским правом и подать свою кандидатуру.
Кто ваши основные конкуренты на выборах? Почему вы так низко оцениваете свои шансы?
Сейчас Мариуполь кипит, на самом деле, потому что тут идет борьба за законность решений. В сфере избирается состав избирательной комиссии и так далее. Вчера блокировали типографию, где печатается бюллетень. Борьба идет на таком серьезном уровне. Насчет моей кандидатуры, ну, во-первых, то, что я не могу себе позволить разрекламировать себя, то есть, ну, на это требуется достаточно много денег. Да? Я могу через социальные сети там пользоваться тоже помощью своих друзей, как-то, но печатать свое лицо в огромном масштабе и растиражировать это огромным тиражом и все это повесить на билборды, я не могу просто финансово. И также, что касается всех телеканалов, это реклама платная. Любое выступление, любое упоминание. Мы тут с местными художниками проводим арт, какие-то акции, да, просто не связанные с политикой. Вот у нас очень успешно прошла выставка, возникшая чуть ли не стихийно, в развалинах старой синагоги. Мы собрались, познакомились с молодыми художниками и решили сделать выставку. Вот вчера эта выставка чуть ли не на самодеятельном уровне все это было организовано, но она была достаточно успешна. Ну, то есть это то, что в моих силах, да? Политическая агитация, реклама, ну, на это требуется, наверное, очень много средств. И у нас остается очень мало времени, чтобы, ну, люди как-то, ну, чтобы мое имя было на слуху постоянно. Ну, это основное. Тут 22 кандидата на самом деле, да, есть какие-то лидеры.
Какова вкратце ваша предвыборная программа?
Город кормят заводы. Заводы, которые, во-первых, они загрязняют атмосферу. То есть все это должно было давно перейти на какие-то более высокотехнологические уровни. Это что касается экологии, да, но это одно. Город зациклен, он замкнут на этих заводах, на работе, на металлургии. Но город обладает огромнейшим потенциалом культурным. Здесь чуть ли не, знаете, вот одесские какие-то, даже львовские улицы. Здесь квартал – это старый купеческий город до того, как он стал промышленным. Город обладает массой людей, которые могут и должны его продвигать в другом направлении. Основной мыслью моей предвыборной программы является поворот этого города в сторону культуры. То есть делать его культурной столицей, делать его культурным центром. Делать его центром как восточной Украины, ну так и все Украины. Все для этого здесь есть. Есть ресурсы, люди, желания, все здесь есть.
Один из пунктов вашей программы, в нем вы фактически идете против украинского закона о декоммунизации, предлагая сохранять советское наследие для изучения. Что это, попытка не сердить лишний раз пророссийски настроенное население, или это принципиальная позиция, и вы против демонтажа советской символики по всей Украине?
Это принципиальная, конечно, позиция, потому что бездумное выполнение таких законов приводит к тому, что мы утрачиваем действительно реальные памятники, произведения, искусства, те же мозаики, те же скульптуры, то, что делалось художниками на высоком профессиональном уровне, да, уничтожать бездумно из-за того, что там где-то серп или молот, ну, это, я считаю, вообще варварство. Реальным варварством. Это вандализм, это, я не знаю, это ИГИЛ так делает. Ну, все. То есть мы должны понимать, мы должны все-таки четко разделять, что есть что. Ну, опять же, тут рамок-то четких нет, но вот с этим законом он, по-моему, не ко времени сейчас абсолютно.
Большинство людей знает вас как автора граффити пиратского стрит-арта в Донецке, высмеивающего лидеров так называемой ДНР, в частности, Игоря Стрелкова-Гиркина. Вы не думали использовать стрит-арт для продвижения собственной кандидатуры в Мариуполе или для высмеивания конкурентов, например?
Ну, я, наверное, не зацикливаюсь именно на карикатурных изображениях и вот на том формате, который был в Донецке. То есть он был вовремя к месту именно тогда, да? Сейчас я могу пользоваться совсем другими методами. Ну, высмеивать кого-то открыто, брать какую-то личность кандидата, ну, наверное, я не стану, хотя здесь есть яркое такое, ну, яркое, сильное направление именно Ахметовской власти и его кандидата. Это то, что я говорил вот насчет борьбы сейчас сил, которые называют себя демократическими, да, вот силой кандидата, который представляет собой, ну, Ахметова и всю его империю.
Карикатуру на Ахметова не хочется сделать?
Ну, я не думаю, что это будет оригинально, но, ну, то есть у меня нет такой цели нарисовать карикатуру на Ахметова. То, что вот является, собственно говоря, целью и задача моего творчества сейчас – это та книга, которую я хочу выпустить и которую я готовлю. Это графическая новелла. Все будут упорно называть ее комиксом, ну, как бы это более привычное слово. Это история плена, и часть работы уже сделана, и мне остается еще немножко поработать. И, в принципе, это издание, оно, его уже ожидают. И о нем уже знают, есть издатели, готовы это делать. То есть вот я сейчас нацелен именно на эту работу. И кроме моей истории, там будут истории других людей, с которыми я уже знаком. Сама мысль была в то время, когда я находился в подвалах, вот и смотрел потолок, и я говорил себе, что, ну, вот это надо нарисовать, потому что это можно описать словами, можно написать книгу, можно дать интервью, но в силу своего индивидуального восприятия каждый человек, в силу воображения, он будет визуализировать картинку по-своему. А так как там никто не сможет это сфотографировать, делать такие снимки, то есть это задача, которая поставлена перед художником. Ну, вот я ее выполняю.
следите ли вы за судьбой Стрелкова Гиркина? Сейчас Россия активно обсуждает его новую жизнь, фотографии с блондинкой у бассейна. Можно ли сказать, что Стрелков послушался вашего совета, just do it, и совершил своего рода ритуальное самоубийство, как командир, как герой, как человек войны?
Ну, дай бог. Я, честно говоря, вот эти последние какие-то события с ним просто мельком видел, вот не углублялся, мне мало было времени. Да? Поэтому я не знаю, что там происходит, но какие-то картинки я видел. Что касается какого-то ритуального самоубийства, глядя отсюда, из Донецкой области, где сейчас я нахожусь, не знаю, там как в Киеве, но мне кажется, он умер уже давно для всех. Поэтому что там с ним происходит, где он там в бассейне или с блондинкой, ну уже, наверное, никому не интересно здесь.
Возвращаясь к выборам на востоке Украины, часто можно услышать мнение о том, что даже на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей сепаратистские настроения столь сильны, что выборы сейчас устраивать не стоит, что к власти придут бывшие регионалы. Собственно, пример Мариуполя со всеми нынешними предвыборными скандалами, которые напоминают времена Януковича, это вроде бы подтверждает. Заместитель Центризбиркома Украины даже заявил, что выборы в Мариуполе могут быть и вовсе отменены. Согласны ли вы с такой точкой зрения?
То, что нельзя отдавать власть бывшим регионам, это однозначно. Сейчас как раз вот идет борьба за то, чтобы не сделать этого. Да? Что касается своевременности, якобы еще люди не готовы к выборам. Но я хочу сказать так, что в принципе мы никогда не готовы к чему-то. То есть мы все равно не сможем подготовиться и ждать какой-то другой атмосферы. Но, наверное, не стоит. То есть эти выборы должны проходить сейчас, они должны состояться. Что касается вообще настроения, да, местных. Ну, вот такой простой пример. Мы делали здесь, в Мариуполе, такую, опять же, с местными художниками, ночную вылазку. Есть изображение, карта Украины, она на плитах сделана, да, и вот мы вечером подъехали, и на территории, обозначающей СМ, рисовали человечков, ну, то есть как бы забирали себе. И проходят вот местные ребята, ну, вот такие личности, знаете, там, с бутылкой пива, да, вот они проходят, и они интересуются, да, что вы делаете. И то, что понравилось, они спрашивают, это вообще, ну, вот это вы делаете патриотично, вот то, что вы делаете, да? Мы объясняем, да, вот они говорят, да, все тогда окей. То есть они, наоборот, смотрят и сами контролируют ситуацию. То есть я был раньше, по-моему, зимой в Мариуполе, да, тут, по-моему, все-таки тогда настроения были, ну, больше такие в сторону сепаратизма. В этот приезд я вижу, что полную поддержку Украины, и люди понимают, что вот происходит буквально в нескольких километрах, там, ДНР, да, так называемых, они уже не хотят повторить судьбу моего города.
То есть какая-то положительная динамика?
Да, да. Тут единственное, уже что касается именно власти, кому она перейдет и кому будет город принадлежать. Потому что все-таки регионалы – это, наверное, люди, которые должны уйти в общественную сцену, мне кажется.
Сложно ли вообще было зарегистрироваться кандидатом в мэра Мариуполя, если учесть все скандалы вокруг выборов в этом городе?
Вы знаете, я первый раз столкнулся с этим, да. Иногда это забавно, иногда смешно, иногда грустно. Зарегистрироваться было не сложно. Что касается остального, то, что, допустим, на сегодняшний день нужно кандидата, нет удостоверения, нет членов комиссии удостоверения, нет документов, которые выдаются согласно букве закона, там, в течение 3 дней. Этого всего нет, и, собственно говоря, на это все уже давно махнули рукой. Я себе сам нарисовал удостоверение такое, знаете, маркером. И самое смешное, что, ну, вот мы сегодня проходили к типографии, там были милицейские заслоны, да, вот. И я, когда они спрашивали документы, я вытаскивал эту бумажку, где маркером написано удостоверение кандидата, показывал им, и они пропускали, потому что, ну, в принципе, больше ни у кого никаких нет удостоверений. До сих пор попытка зарегистрировать помощника моего, я позвонил своему хорошему знакомому, Дмитрию Потехину в Киев, да, он сел на мотоцикл и приехал сюда, чтобы поддержать меня, вот, чтобы быть моим помощником. И вот попытка зарегистрировать его еще пока не увенчалась успехом. Мы подали заявление, согласно закону, полностью оформлено, но написано от руки. Нам отказали, там пытались сказать, что это не по форме составлено и так далее, и так далее. В конце концов, мы все-таки одержали такую маленькую победу, мы заставили этих девочек из комиссии. Было действительно забавно наблюдать, когда вот они вдвоем сидели и читали закон, сверялись с нашим заявлением. И в конце концов они понимают, что на самом деле тут правы мы, это они нарушают закон, отказывая нам принять это заявление. Вот такие маленькие, да, детальки. Я уже не говорю о остальных нарушениях, которые проходят. Потому что сама избирательная комиссия находится в здании, принадлежащем одному из кандидатов. Ну, то есть металлургическому комбинату. То есть там один кандидат. В этом здании проходят какие-то концерты. Накрываются фуршеты, да. И вот бабушки, дедушки толпами каждый день. Они там проводят, ну, фактически незаконную агитацию, да? И в этом же здании работает комиссия, избирательная комиссия.
Сергей, есть ли на этих выборах дебаты, возможность для кандидатов просто выступить перед избирателями по телевидению, что-то подобное?
Пока попытки наши не увенчались успехом. Мы пытаемся, даже был митинг демократических сил против основного кандидата, да, Ахметовского. И меня не хотели пускать даже на сцену сказать слово. В общем, с трудом пришлось все-таки там через уже знакомых каких-то пробиться на сцену и сказать пару слов. То есть блокируется все на этом уровне. И некоторые телесюжеты местного телевидения, которые они снимали, допустим, я вот подъехал с художником, они расписывали стену, да, вот мы уже знакомые, я там тоже взял кисточку, как бы помог. Приехало телевидение местное, они сняли сюжет, но мое интервью полностью было вырезано, да, то есть они не пропускают интервью, где речь идет о политике, о том, что я кандидат. Какие-то дебаты, бесплатное участие, пока мы только слышим об этом, да, но вот пытаемся следим за каким-то расписанием, но пока ничего такого не было.
Минские соглашения, режим тишины, сепаратисты перенесли свои выборы. Как вы думаете, уходит ли Россия из Донбасса? Возможно ли возвращение занятых сепаратистами районов в состав Единой Украины? И сможете ли вы вернуться в родной Донецк?
Мне с трудом верится вообще в такой сценарий, да. То есть я не представляю себе, как это будет происходить. Но я считаю, во всяком случае, то, что режим тишины уже есть, это хорошо. А то, что вот делается на этом уровне, но оно как-то должно делаться, да. Вот к чему это приведет, я скептически настроен на то, что вот пройдут действительно выборы, и как-то все это, наверное, покажет время, скорее всего. Но какой-то выход все равно будет найден. Хочется верить.
С донецким художником Сергеем Захаровым беседовал Марк Крутов. Музыкант Алексей Лебединский, известный в России под псевдонимом «Профессор Лебединский», выпустил новый клип «Это ватники». Песню, в которой поется о том, кто такие ватники, живущий сейчас в США артист, по его утверждению, записал для прочистки мозгов одурманенного российского населения. Алексей Лебединский согласился рассказать в интервью моему коллеге Александру Гостеву о том, почему он противник нынешнего российского режима, как он относится к своей популярности и собирается ли он возвращаться в Россию.
Можно ли считать ваш клип «Это ватники» политическим заявлением? И каковы ваши собственные политические убеждения?
Мои собственные политические убеждения давно уже всем понятны, судя по тому, что я пишу в течение уже многих лет на Фейсбуке. Естественно, я совершенно ярый противник путинского режима, в этом никто сомневаться не может. И уже давно, и до начала и в военных действиях, и в Украине, я уже много лет раздражен всей этой системой, поэтому вынужден был уехать, да, и уже там сложились много факторов. И из-за того, что я начал писать свою позицию в Фейсбуке и в других местах, из-за этого у меня сорвались огромное количество концертов, и вот эти весы между оставаться на родине ради того, чтобы иметь нормальное благосостояние или уехать в свободную страну, они перевесили все-таки в сторону уехать.
А почему этот клип сделан именно сейчас, когда тема Украины, похоже, уступила главное место Сирии? Ведь времени прошло много с момента начала вооруженного конфликта на Украине.
А при чем тут Украина в данном случае? Там есть упоминания и про Украину, и про Сирию. На самом деле, песня абсолютно обращена к российскому слушателю. И клип обращен к российскому зрителю. И проблема эта российская. Это просто одна из составляющих проблем, то, что наш народ втягивают власти в жуткие вещи, будь то война с родным нам народом или совершенно чуждым народом Сирии.
В тот момент, когда мы с вами разговариваем, клип «Это ватники» набрал уже не меньше 300 тысяч просмотров в Ютьюбе, около 2000 комментариев. А для вас, как для музыканта, артиста, это для вас много или мало?
А я не знаю. Я никогда не смотрю никакую статистику. Говорят, что это очень много. Ну, то есть за сутки ни одно видео российских артистов, даже самых топ-артистов, не набирало такое количество просмотров. Ну, сказать, что я этим особенно рад, я не могу. Потому что для меня в данном случае очень важно, что если такая бурная реакция последовала, и тысячи прокремлевских троллей безымянных изо всех сил стараются меня плить со всех сторон говном, то значит я попал в глаз смыслом песни. Потому что ни один человек, который там пишет что-то негативное, не заостряет свое внимание на сути и содержании песни. Все заостряют внимание на том, кто ее поет. То есть они не хотят говорить о том, о чем я спел. Значит, я попал в глаз. Все очень правильно.
Скажите, а кто помогал вам делать этот клип?
Помогали ребята, вот я их поблагодарил. Это Сереж Смальчук и Дима. Я указал их в Фейсбуке, вы можете посмотреть. Они делали монтаж из хроники. А скоро выйдет вариант из рисунков наших гениальных художников, моих друзей Виктора Богорада и Андрея Бельжо, которых тоже все знают. Совершенно гениальные художники. И видеоматериал будет состоять из картинок их, специально нарисованных к этой песне.
Скажите, Алексей, вы уже довольно давно живете за пределами России. Вы совсем не приезжаете обратно. Как я понимаю, вот мой коллега в свое время с вами общался и сказал, что вы эмигрировали, и вы были этим возмущены. Это я с его слов сужу. Может быть, вы поясните ситуацию?
На тот момент я ни в коем случае не эмигрировал, когда мы общались. Это было год тому назад, насколько я помню. Между прочим, я в ноябре был еще в России прошлого года. У меня был концертный тур. Но я и собирался, собственно говоря, эмигрировать. Но после последних событий, естественно, я уже буду подавать документы, потому что я понимаю, что вряд ли сейчас, если не сменится коренным образом вся система управления и власть в России, то я не буду возвращаться домой.
Алексей, скажите, пожалуйста, откуда вы сейчас черпаете информацию о том, что происходит в России, и заметно ли там, где вы живете сейчас, то есть в США, это резкое наступление кремлевской пропаганды?
Я, во-первых, уже, когда уехал в первый раз сюда в мае прошлого года, я тогда уже уехал от этой пропаганды, на самом деле. И это было заметно уже тогда, это чудовищная ложь, которую, естественно, не без помощи современных психологических технологий людям прививают в мозг. Потому что власть явно не хочет отвечать за то, что она сделала за последние 15 лет. То есть разворовала все народное достояние, присвоила себе. И теперь власть всеми зубами хочет сделать так, чтобы эту власть не отдать. Потому что прекрасно понимаешь, что если они случайно отдадут эту власть, то им придется отвечать очень жестко. Я думаю, вряд ли кто-то из них остается на свободе. Не то, что вряд ли, а совершенно очевидно не останется. Так сказать, остались бы живы. Я думаю, что если сейчас эту всю путинскую свору смести и арестовать, то это будет самое лучшее, что может только быть. Но на это рассчитывать не очень приходится, потому что они прекрасно понимают, что должны быть защищены и защищаются всеми способами, в том числе сводя население России с ума и давая эту жуткую дезинформацию. Понятно, что они как волки все в золоте, но загнанные в угол в данный момент, потому что не только здравомыслящие люди в России, но и весь мир цивилизованный ополчился против этой своры, потому что кроме опасности для всего мира сейчас эта свора никому ничего не несет. И превратить за 15 лет прекрасную страну, богатую всем, в газовый кран и наплевать на все социальные институты, это могла только самая отвратительная власть, которая только может себе позволить.
Скажите, а вот в США на английском языке заметно то, о чем я говорил, о том, что идет именно информационная война, вот этот пропагандистский вал?
Дело в том, что войны-то нету. Есть атаки сплошные. Вот никто не хочет воевать, кроме тех, кто сидит в Кремле. Никто не хочет войны. Кто на самом деле нападает? Они только нападают на всех. На свой собственный народ, на братский народ Украины, на Сирию. Нападают только они. Никто их не трогает.
Я вас еще спрашивал, вы сейчас, находясь там, какими ресурсами пользуетесь в основном для того, чтобы реальную информацию о происходящем в России получать?
Я получаю информацию от своих личных знакомых, друзей, всех, с которыми я общаюсь в России, и из Украины, и из разных мест. И иногда мне даются ссылки на очень полезные статьи, которые выходят в разных изданиях, в том числе интернетных, в большей степени интернетных. Я просто не очень хочу впитывать весь этот огромный вал информации, потому что меня интересуют однозначные сухие факты больше гораздо, чем какая-то аналитика, потому что в аналитике уже нет никакого смысла. То есть аналитика нужна для того, чтобы принимать решения. Я так считаю. И пока что, я недавно только об этом написал, все эти разглагольствования, мы можем говорить сколько угодно, на самом деле они, эти разглагольствования, нисколько не останавливают власти в их действиях, и чем дальше, тем хуже. И властям совершенно плевать, кто чего пишет, и они даже просто создают присутствие оппозиции, просто со смехом смотрят на то, как там несколько десятков человек, у которых есть совести, которые действительно любят свою страну, пишут о том, что нельзя делать то или другое. Им совершенно все равно. Я поэтому считаю, что аналитика вся бесполезна, она имеет смысл тогда, когда мы берем какие-то факты, анализируем с помощью профессионалов, разных людей, которые понимают, как дальше можно решать этот вопрос, принимаем действия и начинаем действовать. В остальном все это ля-ля-ля и бла-бла-бла. То есть режим сейчас может делать пока что все, что он думает.
Чисто технически, в бытовом смысле, но взять, переехать в другую страну нелегко. Вам комфортно в Америке сейчас и чем вы там занимаетесь?
Мне однозначно комфортнее здесь, чем дома. Это ужасно, но это факт. Мне здесь спокойнее, комфортнее. Во-первых, у меня поправилось здоровье серьезно за это время. Прошли дикие авитаминозы, которые были. Были часто гипертонические кризы в России практически. Там бывало, что каждый день через день. С этим никто 15 лет ничего не мог сделать. А здесь у меня прекратилось это все. Вот я просто говорю сухие факты.
С музыкантом Алексеем Лебединским беседовал мой коллега Александр Гостев. В подмосковном Реутове за мошенничество в особо крупном размере судят бывшего председателя правления одного из товариществ собственников жилья Евгения Куракина. Следователь утверждает, что он присвоил более 3 миллиона рублей, которые жильцы сдавали на обслуживание дома. Сами жильцы заявляют, что из кассы ТСЖ ничего не пропадало, а возбуждение против Куракина уголовного дела связывают с его гражданской позицией. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марине Тарачешниковой Евгений Куракин рассказал о том, как из председателя ТСЖ, выигравшего в арбитражном суде 80-миллионный иск главному застройщику Реутова, он превратился в борца с коррупцией, неугодного подмосковным чиновникам.
Все началось с того, что я купил квартиру в этом подмосковном городе. Ближайший город Подмосковья, он фактически находится на МКАДе. Там дорогая земля, фактически золотая, город Реутов. Ну и, соответственно, сразу после сдачи дома в эксплуатацию я заметил отсутствие пожарных систем в доме, пожаротушения, дымоудаления, автоматики пожарной. Отсутствие холла большого, просторного, который считается, должен быть как разгрузочное. Ну и много еще других. Огромный микрорайон, 25-этажное здание, 4 башни построенные, еще один достраивался, дом большой, 25-этажный, и до этого тоже там было новостройка. Все это без детского садика, без школы, без подземной стоянки. Ну, мне были известны ухищрения, когда, например, в доме, в таком 25-этажном, застройщик вместо 3-уровневой подземной стоянки старался сделать, там, в проекте должно было быть 3-уровневая, а он делал 1-этаж. Здесь же не было ничего. Я обошел весь круг чиновников, каких возможно, начиная от жилищной инспекции Московской области, прокуратуры, все, что возможно, личные приемы у замглавы, конкретно Копцика. Вот. Все мне ответили, идите в суд.
Что именно вы хотели? Вот в чем была цель ваших хождений, вот этих вот кругов по чиновникам?
Ну, вот, с благоустройства, социальное обеспечение, в том числе, чтобы дом достроили. Потому что по акту дом принят в эксплуатацию в соответствии, как написано в акте, и подписывали там 20 человек, в том числе все чиновники администрации, что дом соответствует проекту, строительным, пожарным, санитарным и другим нормам.
То есть фактически, если совсем уже упрощать, вам продали некий товар ненадлежащего качества, а вы хотели, чтобы вы его довели до кондиции.
Конечно, да. Я требовал повторной комиссии создать администрацию, повторной комиссии, в том числе прокуратуру, и ГЖИ, и Архстройнадзор, который тоже принимал ответственных лиц, которые это сделали. Сразу скажу, что застройщик ни на одно письмо нам не ответил. В ответ я только получал требования прокуратуру возбудить на меня уголовное дело. Я понял, что в Реутовском суде добиться правды, тем более в отношении застройщика, будет невозможно. Поэтому, когда инициировалось ТСЖ, мне тоже казалось, что в этой ситуации мы просто выйдем за пределы юрисдикционных органов, подконтрольных риэлторскому суду.
Вам было важно создать некое юридическое лицо, да, чтобы уже действовать не как частное лицо, да, а как юридическое?
Да, и встретиться в независимом арбитраже. Дом сдавался в 2006-м, 25 декабря акт сдачи дома в эксплуатацию, хотя его в этот момент еще не сдали, по бумагам его сдали, а он достраивал еще застройщиком еще где-то год. Соответственно, 25 декабря 2011 года заканчивается гарантия на дом. Я вот этот год бегаю, как угорелый, по вот этим инстанциям и требую комиссии, требую. Ребята, ну как же вы могли вот так вот дом принять? Проводим экспертизы, приглашаем пожарную инспекцию, которая фиксирует отсутствие пожарных систем. Пытаемся как-то надавить и на власть, и публичности придать эту ситуацию. Соответственно, заканчивается гарантия у меня 25 декабря, я подаю 22-го. Иск об устранении недостатков строительства многоквартирного дома.
Ответчик, застройщик.
Да, второй иск тоже. Ну, там просто разные мы разбили на две части, потому что очень много. Мы выявили 64 пункта нарушений. Я вообще, как законопослушный гражданин, я думал, сейчас создам ТСЖ, а ТСЖ имеет право от собственников обращаться в любые организации. Сейчас я напишу, и мне все сделают. Потом я думаю, ну, сейчас я подам иск, они испугаются и все мне сделают. В итоге подаю иск. Знаете, чем мне нравится арбитражный суд? Тем, что вот, действительно независимый. Мне понравилось. Это небо и земля по сравнению с риэлтором, когда судья спрашивает, слушайте, вы все время ходите, к вам предъявлены требования. А вы все время ходите и говорите, что у него там полномочий нету. У него там здесь неправильно иск там заявлен. Или вот это там... Придирайтесь к запятым. А по существу требований вы признаете, что вы что-то не доделали. Ну и в итоге просто я вот видел эту ситуацию. Вот я видел вот этих представителей, там около 10 ходило. Гробовое молчание, он признается. Согласна, что да, нарушение с нашей стороны есть, но с объемом не согласен. Судья говорит, ну давайте, мировое соглашение заключите. Да, они говорят, мы сейчас все заключим. А в итоге меня даже там на порог не пускают. Есть видео, где я пытаюсь прорваться, и сам юрист, вот этот, который был в суде, говорит, не пускать его сюда. Ну, соответственно, я это видео прикладываю в арбитраж потом. Я говорю, ну вот смотрите, никакого мирового.
То есть вы выиграли в арбитражном суде?
Да.
И один иск, и второй?
Да.
Выиграли оба иска, они вступили в законную силу.
Да.
Когда это произошло?
В 2013 году. 4 марта 2013 года. Просто помню очень хорошо, потому что 6 марта 2013 года в Рютовский суд поступает иск о ликвидации ТСЖ от жилищной инспекции.
После того, как вы выиграли в арбитражном суде, чиновники решили ликвидировать ваш,
да,
ТСЖ.
Да, руками ГЖИ. У нас было одно судебное заседание, оно длилось час, выгнали меня, выгнали жители, которые пришли туда, заявили себя третьими лицами, что их будет нарушено на право, поскольку вот это ТСЖ, оно вовремя подало иск и зафиксировало те гарантийные обязательства, которые должен устранить застройщик. А у нас по закону, если ликвидируется юридическое лицо, право преемственность, оно никому не передает, не может передать. То есть мы не можем передать вот эти требования другому ТСЖ. Сначала угрожали, что ТСЖ не будет в сентябре. Я думал, почему в сентябре? А потом понял, когда у меня обыск провели 6 сентября на мой день рождения. Так понял, что он заранее уже готовился.
Обыск был 6 сентября 2012 года.
Вот тогда я первый раз узнал, что возбуждено уголовное дело в отношении неизвестных лиц, нет, не потерпевших, ничего, причинен ущерб юридическому лицу товарищества, председателем которого я являлся. Да. Дело, оно заглохло тут же, потому что жители написали коллективное обращение, что все услуги оказаны, какие-то еще претензии, все было, все есть. Соответственно, дело сглохнет, мне поступает 1 ноября угроза убийства, и у меня требование до 6 часов вечера дать ответ, когда я продам квартиру, еду из города. Но я, в свою очередь, этого не сделал, собрал пресс-конференцию и объявил вот о том, что такая просьба небольшая поступила. Все, а дальше я уже, ну, занимаюсь, естественно, по полной программе расследованием коррупцию, поскольку, ну, как бы тут уже либо я, либо вот этот глава, потому что, ну, я там понимаю, что можно там все, там асфальт украсть, еще там какое-то благоустройство, деревья, там, не знаю, ну вот конкретно пожарная система, что я этого не могу добиться добровольно, чтобы они пришли и сделали. Я этого не понимал. Приезжала Генеральная прокуратура в Реутов. То есть выгнали из кабинетов наших риотовских прокуроров. И села Генеральная прокуратура. И вот я тогда помню, что тоже приходил, отдавал 6 своих заявлений, своих расследований журналистских. Это было в августе 13.09.2013 года. При получении ответов по этим 6 обращениям, то есть и расследованиям, меня арестовывают прямо в прокуратуре и увозят в наручниках в ИСУМУ Балашинск, где предъявляют обвинение. А уже конкретно обвиняемый я, потерпевшее юридическое лицо. Намеренно не признают потерпевшими граждан, жителей, поскольку в таком случае нужно проводить экспертизу и опрашивать каждого человека. Естественно, что люди без претензий, они не могут стать потерпевшими. Поэтому признают юридическое лицо. Юридическое лицо полностью отказывается быть потерпевшим. Сыпают заявлениями, жалобами и так далее, что они отказываются, не признают, ничего не хотят. Именно правление требует. На них оказывается давление, им угрожают, их возят постоянно непроцессуально в это ИСУМУ Балашихинское.
Почему в Балашиху?
А у нас следственное управление находится в Балашихе, мы подчиняемся. Мне даже меру пресечения не выносит.
А
не
как предъявляют же вас, обвинения. Вы говорите, что вас арестовывают в прокуратуре, вас задерживают?
Да, задерживают. Задерживают прокуратуру. Это называется привод. Одевают наручники, реально мне предъявляют обвинения. Я просто не понимаю, соответственно, сразу 51-ю говорю. Даже не буду ничего писать. Вот, далее все. Я точно так же хожу на следственные действия. Прихожу, мне приносят там какие-то то. Посмотри это, посмотри. Я с ними сужусь в судах. По 125-й в порядке. Угу. С переменным успехом. Где-то признают незаконно, где-то не признают. И в один прекрасный момент, оказывается, я даже вообще не в курсе был, передают дело обычному лейтенанту Глушковой, которая пишет 2 рапорта, что звонила мне, не дозвонилась, а у меня было, как у меня от ТСЖ, адвокат. Еще там какие-то люди, которые за меня болеют, тоже там адвокаты. То есть у меня в деле 3 адвоката с 6 телефонами, которые оставили в деле. Им не поступает ни одного звонка. А мне якобы звонили, но я трубку не брал. Соответственно, меня нужно арестовать, поскольку я уклоняюсь от следственных действий. Думаю, что это уголовное дело вообще не против меня, скорее, больше было возбуждено для оказания давления, чтобы я действительно уехал из города или еще что-то, чем для того, чтобы довести его до суда. Именно мои действия в городе привели к необходимости. Потому что фактически я решил как бы снимать мэра.
Сколько времени вы провели в следственном изоляторе?
16 месяцев, 14 дней. И вот меня арестовывают, и следственные действия не проводятся в течение 3 месяцев вообще никаких. Езжу по судам, обжалую эту меру пресечения, меня таскают в наручниках, в этих холодных, это уже была зима. У меня единственного садили 4 сотрудника в «Газели», и «Газель» с мигалкой гоняла вот так вот, либо из Ногинска, либо из ИВС Балашихи в Московский областной суд по МКАДу, там разгоняя всех. Вот, и они смеялись. Еще говорят, 2 людей в Риотове водят с мигалками, тебя и Ходрева. Мэр. Мне 3 раза предъявляли новое обвинение. Предъявляют новое обвинение и закрывают дело. Предъявляют и тут же закрывают. Потом они там, понятно, что они идут консультироваться в прокуратуре, в суде. Те говорят, ну вы что? При этом, как я пишу какие-то ходатайства, они тут же бегут, все переделывают. Окончательная редакция обвинительного обвинения звучит так, что какие-то компании не обслуживали, а вместо них обслуживали какие-то другие компании. То есть мои не обслуживали, другие обслуживали. Но почему бесплатно? Кто их пустил к инженерное помещение? Вообще, кто генеральный директор, кто с ними подписывал договора? Я имею право их допросить, имею право на очную ставку. Даже сейчас идет судебное заседание, я не знаю, что спрашивать у свидетелей, понимаете? С декабря вот предварительное слушание у меня первое было. И вот до июля, фактически вот 8 месяцев, спора подсудности идет. И Московский областной суд отменяет решение Риотовского суда о передаче дела в другой город, и одновременно отменяют мне меру пресечения. И 14 июля я выхожу на свободу.
Вот эти вот все, ну, фактически 1.5 года, что вы находились под стражей, как к вам относились сокамерники?
Мне со всего Централа шли уголовное дело. У меня стояли сумки, просто завалены обвинительными заключениями и приговорами. И люди мне просто присылали, но я не отказывался, и как бы там не принято отказываться. Я все это читал, всем старался помочь. Ко мне вот просто это приходило по дороге.
Евгений, а вы, когда вы начали всю эту историю с этим вашим домом, вы могли предположить?
Нет,
что
это...
будете становиться подноготной? Вот вы пока сидели в изоляторе, вам в голову это приходило?
Ну, я просто чувствовал за собой правду, и правда на моей стороне, и поэтому шел.
А для чего вам это нужно все?
Понимаете, я когда увидел Лёшу Навального, кричащего на чистых прудах, что Путин вор, Я, честно говоря, даже испугался, как это так можно. Хотя, ну там все слышали, коррупция, никто же ее не чувствовал. Когда обслуживаешь этих коррупционеров, делаешь им дизайн многомиллионный там долларовый домов, да, и видишь там вот дом, в котором я участвовал, 6 тысяч квадратных метров, да. Я видел, как они прячут это за маленькими домами, это раздоры, Рублевка. Я понимал, что вот они чего-то боятся, что, как бы, что это не совсем все чиновники, это все правильно, что нечестным путем добытые денежные средства. Ну, я не думал, что вот именно вот так со мной. И никто не понимал, даже в городе. Вот Максим Котляров, он говорил, сколько поднимал вопрос у себя в Совете депутатов. Он говорит, а чего? Чего Куракин не сделаете? Пожарную систему все успокойте, чего? Не знаю, то ли действительно, как для них прецедент, им придется во всех домах там что-то вот такое. Ну, я просто думал, что пойдут на уступки, что люди адекватны. Потому что, ну, реально, как можно-то по такому беспределу действовать? Я же там, не знаю, не что-то там несбыточного требую.
Не жалеете?
Нет. Ну, я просто по-другому бы жить, наверное, сейчас не смог. Как вот я даже себе не представляю, если бы я по-другому поступил в этой ситуации.
Ну вот вы это все делаете, пишете жалобы, а ничего не происходит. И вот этот вот ваш чиновник, он по-прежнему занимает свое место. Кто-то переехал в другие регионы. То есть, ну, у вас нет ощущения, что вы боретесь-то с ветряными мельницами?
Все равно я делаю вклад в ситуацию, если я не боюсь. Я думаю, что люди, в итоге они поменяются. Я просто надеюсь, что, ну, как бы, не может все до бесконечности так быть. Власть-то реагирует все равно. Даже вот уголовное дело-то реакция. Не всегда не перспективно. И они понимают, что в итоге-то все равно разберутся, в том числе и с этим уголовным делом, и с другими. Я много интересных людей узнал, которые выступили в мою защиту. Он та же Алексеева Бабушкин, с которым там я лично знаком. Но раньше я их вообще не знал. Вот, был обычным человеком, который занимался дизайном и не знал про реально масштабы коррупции в стране. А как только коснулся, куда ни коснись, отовсюду на меня шипят. До чего не дотронься. Когда начинаешь реальными делами заниматься, пытаться что-то улучшить в своей жизни, в чем-то разобраться, соответственно, тебе сразу дают по рукам.
С общественным активистом Евгением Куракиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. По подсчетам социологов, современную Россию уже нельзя назвать самой читающей страной в мире. Вопреки распространенному мнению, сокращение объемов чтения произошло не из-за упадка культурного уровня общества, а благодаря появлению новых форм досуга и новых средств коммуникации. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Для поколений советских людей непреложными истинами казались высказывания вроде «всему лучшему, что есть во мне, я обязан книгам» или «любите книгу, источник знаний». В центре социально-политической истории прошла общественная дискуссия, посвященная чтению. Ее участники не раз называли книгу «уходящей натурой». Они имели в виду вовсе не тот очевидный факт, что бумагу потеснили электронные носители. В России вообще стали меньше читать, об этом говорят данные социологических опросов. Более того, изменилось отношение к тексту. Все чаще задействуется только краткосрочная память. Мозг ленится. Зачем делать лишние усилия, если в любой момент можно зайти в интернет? Следовало бы ожидать, что все эти перемены должны огорчать заведующего отделом журнала «Новое литературное обозрение» Абрама Рейдблата. Ему вроде бы по статусу положено сейчас бить тревогу, но нет, ничего подобного.
Почему так много читали и почему так была значима эта сфера? Во-первых, средств коммуникации было не так много. Ну хорошо, в брежневскую эпоху уже телевидение было достаточно широко распространено. Хотя количество каналов было невелико, и значительную часть там составляли информационные передачи. Развлекательных передач было очень мало. Фильмы транслировались на 99% отечественные и в основном не новые. Было еще кино и еще радио. Это во-первых. Во-вторых, общественная самодеятельность была предельно сужена. Были, конечно, такие формализованные общества типа общества книголюбов. Это тоже интересная история. Это была организация для получения дефицитных книг. И, в общем, практически никакой другой деятельностью эти книголюбы не занимались. А если посидеть, выпить пиво с друзьями было негде, то что уж говорить о каких-то других формах социального общения. Соответственно, когда появились возможности для социальных объединений, начиная там от собачников или цветоводов и так далее, когда появились кафе, где можно было посидеть, когда появились возможности для политической деятельности, когда появились возможности для экономической деятельности, то на чтение как сферу приватную и времени стало меньше, и значимость его стала понижаться. Новые каналы, развлекательные, увлекательные, оттянули на себя много времени и для многих просто заменили чтение.
Автор исследования чтения современной молодежи, социолог Любовь Парусяк, называет нынешний период драматическим.
Когда наши ценности оказываются не так востребованы следующим поколением, то, на чем мы все выросли, люди взрослые, они для нас очевидны, и кажется, что только так и может быть, что страна должна быть личной, что литература учит и формирует человека, как пишут мои образованные студенты-респонденты. Вот они как раз хвосты вот этих всех ценностей на себе еще держат. Что без литературы человек не может быть, еще в советское время говорили, гармоничным. И поэтому, если читают меньше, то мы, если говорить тем языком, теряем подрастающее поколение. Но можно, конечно, сказать всем социальным институтам, и особенно тем, над которыми государство имеет некоторую власть, ну-ка давайте программы по чтению. Ну-ка давайте на Первом канале рассказывайте, ну, я не знаю, каких писателей сейчас современных надо продвигать. Я считаю, что там, где это делается чрезмерно настойчиво, это скорее приводит к другим результатам. Мы живем в мире, который уже никогда не будет литературоцентричным. Литература уже функционирует не только как текст, написанный на бумаге, и не будет уже таким никогда. Это надо принять и смотреть, а что при этом происходит. Равные практически права для современного молодого читателя имеет спектакль, экранизация, аудиокнига, электронная книга. Это каждый раз по восприятию немножко другой текст. Но ценностно он как раз тот. Нам что важно? Чтобы ценности воспринимались или чтобы он мог там ответить на вопрос, что имел в виду Пушкин, когда писал Евгения Онегина. Он нам этого не сказал, это интерпретация. Что при этом молодые люди ощущают? Да, на разных растителях по-разному. Но, по крайней мере, некое подключение к элементам таким базовым русской культуры они получают. К чему мы пришли сейчас? Первое. Сохранилось в той или иной степени представление, что книга и чтение – это основа русской культуры. Если вы посмотрите, вот во всех странах в нулевые годы были проекты «Самые великие», там немцы, французы, англичане, русские и так далее, у нас называлось «Имя России», вы увидите, что из всех деятелей культуры в топ-лист самых великих русских, если это там не цари, попали сразу двое писателей, и третий был на подходе. Мы там видим Пушкина, Достоевского, чуть-чуть не вошел Толстой, и никаких композиторов, художников там не увидите. Дальше. Институты продолжают работать на поддержание этой идентичности через классику русскую. Но прежде всего это, конечно, школа. И вот я недавно провела опрос студентов, но они просто вот как будто учились в 70-е, 50-е, 80-е годы. Все слова, которые мы с вами произносили и считали нужным произносить, про вечность классики, про то, что классика не устаревает, что все, что надо знать о мире, есть в этой классике, все там есть. При этом, конечно, большинство из них школьную программу целиком осилить не могут и не собираются. На ценностном уровне просто вот от зубов отскакивает Пушкин – это наш все. Отчасти семья еще продолжает транслировать ценность чтения и классики с утилитарными совершенно целями, что надо читать, чтобы хорошо писать, и хорошо закончить школу и куда-то поступить. И плюс остаточные вот эти ценности русской интеллигенции, что без чтения жизни не может быть, хотя это начало уже размываться. Есть интернет-форумы, обычные, семейные, посвященные каким-то бытовым делам. И особенно там женщины-матери, которые переживают, что дети мало читают. Но некоторые уже не смело говорят, а вот муж-то мой не читает, а он человек чрезвычайно разносторонне эрудированный, и ничего, вот мужчинам уже начинают разрешать не читать. А вот женщинам, это все-таки больше женское занятие, еще пока нет. Дальше, чего больше нет? В советское время был огромный пласт литературы, а надо сказать, что мы как-то немножко стали забывать о том, что тогда количество названий было очень маленьким. И все новое вызывало среди образованного населения очень большой интерес. Сейчас разнообразие гораздо больше, при этом огромные пласты литературы, они умерли, их просто для современного читателя, особенно молодого, уже не существует. Мы там не видим писателей-деревенщиков, мы там не видим писателей то, что называлось молодежной и городской прозы. Мы практически не видим книг о войне советской эпохи. Мы там не видим альтернативной литературы, не то чтобы антисоветской, но такой на грани цензуры. Ищу, что было в советское время у читателей, чего сейчас очень мало у молодых. Был интерес к новой литературе. Сейчас, если есть интерес к новой литературе, то это литература зарубежная. Имидж современной отечественной литературы, в общем, чудовищный. Ну, если это не фэнтези. Я спрашивала о том, хотят ли они с помощью вот новой литературы что-то понять о жизни. Не хотят. Многие даже говорят, что классики уже все написали, жизнь не меняется, история циклична, ценность чтения вот на новую литературу уже не распространяется.
По мнению директора публичной исторической библиотеки Михаила Афанасьева, представление о том, что литература – это центр русской культуры, сформировалось в XIX веке, а в советское время оно получило развитие.
Если мы сейчас вернемся, может быть, и вернемся в то время, мы увидим всю многомерность этой картины, но даже тогда граница между чтением и нечтением, восприятием окружающего мира через текст и не через текст, была достаточно размыта. Я вот беру в кавычках такой термин. Книжная культура. Человек, который проблематизирует для себя книгу, который разделяет ту информацию, которую он получил от соседа, и ту, которую он прочитал в книге. Иногда это разделение доводило нас до драматических вещей, когда если в газете это написано, значит, это правда. И в этом смысле, как приход в литературу людей, которые начинают читать и получать оттуда информацию, так и уход из нее, оказалось, что каналов информации стало гораздо больше. Соответственно, да, вот удельный вес того, что он узнавал из книг, он ушел. И если мы не берем людей книжной культуры, мы замечаем этот феномен. Оказывается, вдруг как-то растворилось то, что представлялось как массовое явление. И у нас с вами складывается такая картинка. Еще до революции, в XIX веке, благодаря тому ограниченному количеству каналов, через которые человек мог черпать информацию, усиленную в ситуации советского времени, российский народ стал литературоцентристским. Для него это был основной, важный, а иногда единственный канал, откуда он мог черпать ту информацию, которая бы отвечала его потребностям. Проходит время, изменяется ситуация, количество каналов увеличивается, контроль над каналами исчезает, и вот эта литературоцентристскость уходит в песок. От нее остается несколько вещей. Во-первых, представление власти о том, что мир должен быть литературоцентристским, оставаться таким. Второе, представление у людей книжной культуры о том, что это должно быть так, и вот поэтому семейная репродукция ценностей важна. И в школьном образовании, в системах тоже традиционалистских, в библиотечном деле, сохраненная эта система ценностей дает вот те реликты, о которых Любовь Федоровна говорила, когда молодежь выдает себе клише, они понимают, что это нужно так говорить.
Говорит Михаил Афанасьев. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» и интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.